Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Завтра, 22 июля, в церкви положено чтение отрывка из Евангелия от Матфея, в котором есть такие слова Христа. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми свой крест». Слова уже давно стали крылатыми, стали фигурой речи. Поговорим сегодня именно об этом, об их смысле, о том, как они применимы в нашей жизни, и о том, насколько вправду церковь требует от нас от всего отказаться, все любимое от себя отвергнуть, взять свой крест, изменить свою жизнь и быть несчастным или, наоборот, счастливым. У нас в гостях протоиерей Лев Семенов, руководитель духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Здравствуйте.
Добрый вечер, Константин.
И чтец Кирилл Алексин, преподаватель и аспирант того же вуза.
Добрый вечер.
Отец Лев, возможно, первый вопрос к вам. А сама эта фраза, которая уже стала такой фигурой речи, может быть, ее изначальный смысл немножко стерся. «Возьми свой крест». А она о чем?
Я думаю, что основа смысла этой великой фразы – способность изменить свою жизнь. Способность в одночасье последовать за Христом. Вот такое обращение, которое порой радикально меняет всю жизнь человека и окончательно направляет его на единственно верный и спасительный путь, и лежит в основе этой фразы. Другое дело, что реальное содержание, которое стоит за несением креста, это, разумеется, очень оно многовариантно может быть. Здесь и начиная от каких-то повседневных, порой бытовых сложностей, самого разнообразного свойства. Для кого-то это многолетняя забота, терпеливая, внимательная, нежная о прикованном к постели близком человеке. Для кого-то это выполнение долга служебного или иного, который по каким-то причинам кажется не очень удобоносимым, не очень, может быть, привлекательным. Но вот сознание долга лежит в основе этого. И еще что совершенно необходимо подчеркнуть. За идеей несения креста, за следованием за Христом, прежде всего, пример тому показал сам Господь, должно находиться не собственное желание личное, не только, хотя оно необходимо, но сознательное подчинение воле Божьей. Помните, как во время молитвы в Гефсиманском саду? «Но да будет воля твоя». И вот это осознание, что превыше всего задача следования воле Бога, это, мне кажется, лежит в основе креста, каким бы он ни был на практике.
Лев, вот вы говорите сейчас очень глубокие слова, но мне кажется, что для человека, может быть, не очень подготовленного, они достаточно общие, большие и трудные, может, даже пугающие. Знаете, я помню, вот один мой знакомый, когда рассказывал о своей первой исповеди, говорит, вот пришел к священнику, говорю, вот все в жизни не так, это надо менять, от этого отказываться. Его поразило тогда, что ему опытный духовник ответил, что, послушай, невозможно войти в церковь Иваном Дураком и тут же выйти Иваном Царевичем. А вот вы сейчас говорите о том, что в одночасье последовать за Христом. Насколько это реально, в принципе, в жизни?
Если вспомнить пример апостолов, которые оставляли кто сети, кто рыбацкие, кто иные занятия, и следовали, оставляя все, бросая все за крестом, то это показатель того, как это может быть в одночасье. Конечно, обращение каждого человека, ведь это обращение не только и не столько по индивидуальной воле, по личному желанию. Господь призывает, и здесь момент призвания может реализовываться по-разному. Это может быть и одномоментно, но это может быть и таким круговым процессом, который будет возвращать к этой мысли, к этому желанию, к этому направлению, может быть, неделями, месяцами, а то и годами.
Вот это то, с чего я попытался начать, что для многих эта фраза «возьми свой крест», особенно слова, которые ей предшествуют, «отвергнись себя», призывает к тому, что вот все в жизни надо, всю жизнь грех, вот все надо отвергнуть. Ничего того, что мне любо, дорого, любимо и привычно, я сохранить не могу, если я хочу пройти в церковь. И многих, особенно молодых людей, это реально может пугать. Вот Кирилл, вы аспирант, да, преподаватель, молодой человек, я хочу вас спросить, насколько вот это мысль, этот, может быть, стереотип о том, что церковь – это одно большое нельзя, вами, как бы, вами воспринят, насколько вы находите подтверждение этому в реальной жизни в церкви?
Ну, надо сказать, что я вообще не могу сказать про себя, что я вижу подтверждение этого в своей жизни. То есть те нельзя, которые в церковной жизни присутствуют, они все для меня очень осмысленны. При этом я хотел бы обратить внимание...
А вот что это за нельзя, простите? Что это за нельзя? И как они могут быть осмысленны?
Если мы посмотрим на параллельные места, то, по-видимому, Иисус Христос, по крайней мере, дважды возвращался к этой теме, взять крест свой и идти за ним. И в другом месте мы читаем, возможно, это параллельное место к чтению сегодняшнему, завтрашнему, говорится так, что никто не может оставить дом или братьев, или сестер, и там, условно говоря, семью свою или имущество свое. Если он не оставит этого, то он не может быть моим учеником. Но ведь все мы знаем, что ни семья, конечно же, ни имущество само по себе, оно не является чем-то, что нельзя, что нас от Бога отделяет. И поэтому вот это вот «отвергнись себя и отвергнись своего» — это не значит то, что сочти все это за грех и прокляни. Это значит то, что научись понимать, что это не самое в твоей жизни главное, и что главное — то, к чему Бог тебя зовет. И, пожалуй, здесь нет никакого противоречия с тем, как хотелось бы жить, как мне кажется, порядочному молодому человеку. Потому что, ну, известна эта тема, что молодежь все время чего-то ищет там и так далее. Есть много альтернативных мнений. Но в любом случае молодежь-то та часть населения, которая готова бросать вызов стереотипам. И если молодежь бросает вызов стереотипам консюмеризма, потребительского общества, это, пожалуй, тоже хорошо. А Евангелие...
Это тоже свобода.
Это тоже свобода, просто свобода от навязанных других стереотипов. Мы не можем жить вне стереотипов, наверное. Вот. И Евангелие, оно призывает нас, оставь вот это все, что вокруг тебя, тебя тяготит, что тебя тянет к земле, устремись ввысь. Занимайся тем, что ведет себя к совершенству, нравственному, там, любому другому. И вот это вот призыв Христа отвергнуться, то есть понять, что это не главное, что я готов это оставить ради Бога, вот, пожалуй, это может быть очень воспринято как раз людьми молодыми. Не потому, что молодежь самая честная часть населения, пожалуй, как отец Александр Шмеман говорил в своем дневнике, это, пожалуй, самая, может быть, застереотипизированная часть населения, но при этом некий потенциал бросить все и делать по-другому есть. И хорошо, если это евангельский смысл и евангельское направление этому движению придать. Мне кажется, это очень важно.
Мне кажется, правда, важная мысль, потому что вот эта молодежь, да, близко идти поперек тренда, идти мимо тренда. А если тренд – это потребительское общество, то вот та самая свобода, вот та самая независимость. Все же хотят быть независимыми, да, ни от чего, а свободная личность. Вот та самая независимость. Отец Лев, вы бы согласились вот с такой трактовкой?
Безусловно. Христос дает удивительную свободу, полную, безграничную свободу, которая проявляет себя даже в застенках, даже в темнице. И мы в истории христианской церкви имеем огромное количество примеров тому. И вообще, поскольку вот вы, Константин, очень верно, наверное, и интересно для многих наших уважаемых слушателей поставили проблему каких-то церковных запретов, что можно и что нельзя, тут невольно действительно вспоминаются слова апостола «все мне можно, но не все полезно». Это вопрос, опять-таки, свободного выбора, которым начинает обладать человек, принявший Христа и последовавший за Христом. И поэтому, мне кажется, если помнить главное, что заповедал нам Господь, любить Бога и любить ближнего, как самого себя, то это прекрасные ориентиры в отборе того, чему следует прилагать свои усилия и чему следует отдавать стремление своей души, своего сердца и чему нет. А насчет свободы в темнице, я невольно хотел бы сейчас вернуться к событию, которое буквально на днях произойдет. Событие замечательное, я бы сказал, великое, не только в масштабе внутрицерковной жизни, но для всего российского общества, потому что оно сопричастно явлением, которое так или иначе веками себя проявляло и было засвидетельствовано. Я имею в виду то, что в воскресенье 26 числа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин великого освящения князь Владимирского собора в знаменитом, поистине историческом архиерейском доме в Лиховом переулке. Это в двух шагах от метро «Цветной бульвар» в самом центре Москвы. Если вы позволите, я буквально несколькими штрихами намечу суть этого события.
Конечно, это интересно, да.
Как известно, архиерейский дом, он так назывался в начале 20-го столетия, был по инициативе и тщаниям митрополита Владимира сооружен. И сердцевины этого архиерейского дома, который должен был стать центром просвещения православного для всего московского люда, и не только московского, был князь Владимирский собор в честь святого раноапостольного великого князя Владимира. Именно там, в соборной палате, в 17-18 годах проходил знаменитый поместный собор Русской Православной Церкви, который после 200-летнего перерыва, когда Петр I после блаженной кончины патриарха Адриана отменил патриаршество на Руси волевым таким проявлением своим императорским, и началось двухвековое синодальное правление в церкви. Конечно, это было неким отступлением от церковной традиции.
Синодальное, просто поясню, это когда церковь правил синод.
Да, да, священный синод, коллективные органы, которые еще курировал государственный чиновник, обер-прокурор Святейшего Синода.
Церковь фактически была полностью подчинена государству в этот период.
Безусловно, она, следуя тому, о чем мы только что говорили, сохраняла внутреннюю свободу, сохраняла главное, Евхаристию, сохраняла таинство, сохраняла всю церковную жизнь, но в церковно-административном плане,
в формальном подчинении,
действительно, да, она была подчинена власти светской. Так вот, этот собор совершил большое число величайших деяний, главное из которых – восстановление после, повторяю, двух столетий патриаршества на Руси. И, как мы с вами знаем, это было непростым голосованием, когда из трех достойнейших кандидатов, которым трудно было отдать предпочтение с точки зрения возможностей человеческого разума, был жребием избран святейший патриарх Тихон. Его имя носит наш университет Свято-Тихоновский, это наш небесный покровитель, и поэтому нам особенно ценно и значимо для нас, что вот этот архиерейский дом, в котором проходил исторический собор 17-18 годов, является ныне главным зданием нашего университета, в котором будут и административные помещения, и учебные аудитории, и, разумеется, будет вестись служба в Князь-Владимирском соборе, которую освятит Святейший Патриарх 26 числа. А в соборной палате как раз планируется самое разнообразное духовно-просветительского плана мероприятия, потому что эта палата не только овеяна вот таким историческим значением, но и вмещает до 1000 человек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, здесь на радио «Вера. Светлый вечер» у нас в гостях протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и преподаватель-аспирант того же вуза, чтец Кирилл Алексин. Отец Лев, вы начали разговор о патриархе Тихоне, небесном покровителе вашего вуза, и я бы хотел спросить, может быть, вот сейчас у Кирилла, насколько фигура патриарха Тихона может быть примером, личным примером того крестоношения, о котором мы говорим, и того шага к свободе во Христе, о котором вы сказали. Вот что вы, как студент этого вуза, студент ежедневно, преподаватель-аспирант этого вуза и бывший студент, да, человек, который всю жизнь вот прошел под покровительством святого Тихона, вот видите для себя в его примере?
Я вижу в примере святителя Тихона действительно замечательный образец христианской жизни, христианского подвига и христианского служения. Вообще, ключевой идеей, которая, мне кажется, связана с крестоношением, является идея служения. И наш университет здесь, пожалуй, это то место, где люди учатся именно служить, не работать, не просто быть профессионалами, но быть профессионалами, которые служат людям, другим, и церкви служат, и вообще. Так вот, святитель Тихон, который начал свой путь в маленьком городке, затем учился в Пскове и в Санкт-Петербурге. Вот. Этот человек, преподаватель, долго в тени, довольно продолжительного времени, он затем, взяв на себя крест архиерейского служения в синодальный период, уже упомянутый, действительно, архиереи в большинстве своем были выходцами не просто из духовного сословия, которое тогда было поставщиком кадров для духовенства, но именно из тех людей, которые как-то обозначили для себя карьеру ученых или карьеру церковных администраторов именно в духовном ведомстве, в духовно-образовательной системе. Когда он взял на себя крест архиерейского служения, то ничто не помешало ему отправиться в Америку, на другой край света, затем быть архиереем в ряде российских городов, и древних, таких как Ярославль, и окраинных, таких как Вильнюс.
Причем я слышал, что в США он проповедовал эскимосам, и там долгое время на лодке плавал к их островам, и вот как-то, чтобы до них добраться.
Кому он там только не проповедовал.
Архиерей, да, епископ, казалось бы, облеченный церковной властью, плавал на лодке, вот чтобы людям, непросвещенным светом Христа Евангелия, да, донести вот миссию.
Этот свет, конечно, своим примером в первую очередь. Вот. И здесь то, что, как сказал уже отец Лев, из трех достойнейших кандидатов, именно он стал патриархом. Здесь тоже, если мы посмотрим на дальнейшее развитие событий, на дальнейшее развитие церковной истории, в этом удивительное проявление воли Божией, потому что если сейчас, представишь...
Это интересно, вот
что,
в чем.
Все мы знаем о судьбе русской зарубежной церкви, очень непростой, о сложностях, связанных с политическими взглядами ее лидеров. Вот. И вполне возможно, если бы другой из митрополитов, кого могли бы избрать, точнее, кого могли бы вытянуть по жребию, стал бы патриархом, то, возможно, жизнь русской церкви сложила бы совершенно иначе и гораздо более печально. А святитель Тихон со своей мудростью, со своим смирением, со своей вот этой вот такой вот тихостью, с тем, что он мог действительно сохранять эту свободу, будучи там и под домашним арестом в Донском монастыре, и когда он там некоторое время был на свободе, тоже мог как-то противостоять тому давлению, которое на него оказывалось, он смог сохранить русскую церковь. И если я не ошибаюсь, то когда митрополита Антония Храповицкого спросили, а что было бы, если бы вы стали патриархом, он сказал, что вряд ли я бы смог сохранить русскую церковь. И здесь образ святителя... И здесь образ святителя Тихона, как вот этого сохранившего церковь человека, как того, кто смог очень мудрым своим решением позволить сохранить церковную иерархию в нашем университете. Есть люди, которые профессионально занимаются именно исследованием вот это ведь судьбы церковной иерархии, потому что мы знаем, что в советское время наибольшая атака была, пожалуй, именно на священников и на епископов, как на тех, кто мог рукополагать новых священников. И вот благодаря святителю Тихону, его мудрому решению, завещанию, он поставил после себя трех преемников, которые последовательно оказывались первоиерархами, некоторые при этом находились очень далеко от Москвы и вообще от какой бы то ни было возможности открытого служения, и оставались больше духовными лидерами, таких как священномученик там, Петр Полянский, например. Вот это его мудрое решение, оно позволило сохранить русскую церковь так, что когда появилась возможность русскую церковь воскресить, легализовать во время Великой Отечественной войны, это можно было сделать. И слава Богу, что святитель Тихон, он так вот мудро после себя все распорядился. Вы спросили про его образец, как про святителя Тихона, как образец этого служения.
Как пример его личного опыта, чем он может быть важен нам сегодня?
Мне кажется, что в первую очередь он может быть важен для нас вот этим безропотным приятием воли Божией. Нам иногда может казаться, что воля Божия – это когда я плыву по течению. На самом деле воля Божия, она требует нашего активного согласия, как мне кажется. И вот святитель Тихон...
Это деятельная позиция.
Да, это не пассивная, это именно деятельная позиция. И святитель Тихон, где бы он ни оказывался, он прекрасно понимал, что вот статистически каждые там 3 года его могут перевести в новый город, там строить церковную жизнь. А он везде активнейшую деятельность разворачивал. Архиереев очень часто перевозили в последние годы синодального периода при выборе прокурора Победоносцеве. И вот несмотря на все эти бесконечные там переводы и так далее, он везде занимал очень активную позицию, деятельную, не был никогда временщиком. И очень важно, как мне кажется, для нашего времени, может быть, там отдельно там, для сознания молодых людей, что он был первым епископом города Москвы, избранным демократическим голосованием. Было очень мало примеров в истории русской церкви, когда архиереев избирали. И вот 2 таких примера, это 2 священномученика, это святитель патриарх Тихон, и это митрополит Вениамин Казанский, фамилия Казанский, он был митрополитом Петроградским и Гдовским, вот он тоже был таким вот избранным епископом. И это показывает то, что доверие к святителю Тихону и вот тот образец, который он показывал людям, он этих людей действительно воодушевлял, зажигал, и люди хотели быть при таком епископе.
Да, мне бы хотелось буквально два слова, Константин, добавить к тому, что так хорошо сейчас говорил Кирилл. Действительно, так явно о себе заявил промысел Божий в ходе жребия, в ходе избрания. И мне недаром сложилось такое почти афористическое такое суждение о всех трех кандидатах. Когда об одном из них говорили, что он олицетворял собой мудрость, о другом, что он олицетворял собой дисциплину.
Давайте поясним, что вот самым мудрым считали митрополита Антония Храповицкого.
Да. Самым дисциплинированным, ну, может быть, отчасти и еще и потому, что он не пропустил ни одного заседания Поместного собора, единственный, не отлучился ни по каким причинам. Это митрополит Арсений.
Его еще называли самым строгим.
Строгим и самым дисциплинированным. Еще одно, так сказать, свойство.
Одно с другим связано.
И, безусловно, внутренняя теснейшая связь. А будущем святителе Тихоне говорили, что он олицетворял собою смирение и святость. И вот в тех условиях исторических это действительно было совершенно необходимо, было востребовано, и насколько нам дано понимать тайны промысла Божия, именно вот этот промыслительный выбор поэтому таким и состоялся.
Да, самый мудрый, самый строгий, самый добрый в итоге стал патриархом, а может быть, только понятно, что мы не можем познать Божий промысел, мы можем как бы предположить, попытаться как-то почувствовать, что, наверное, именно вот такой добрый человек в годину лихолетия должен был стать в руле церкви, чтобы личным примером показывать, как не отвечать злом на зло. Меня всегда поражало, кстати, вот святитель Тихоне, если посмотреть на его фотографии, которые есть, причем фотография уже достаточно поздняя. Это глаза человека, не озлобившегося. Это абсолютно добрые глаза человека, пережившего такое, что...
Но можно понять, чему ему внутренне стоило, каких сил переживать годы вот этого притеснения, гонения совершенно беспрецедентного церкви, которое превзошло собой гонение в императорском Риме.
Слев, но ведь это, наверное, и есть своего рода, или не своего рода, а именно подлинная свобода. Тебя гонят, тебя мучают, а ты не озлобляешься. Вот один мой тоже знакомый священник как-то сказал, что вот нельзя играть по предлагаемым правилам. Если тебя обижают, то ты обижаешь в ответ или обижаешься, ты играешь по предлагаемым правилам, и ты не свободен. А когда тебя гонят, а ты не озлобляешься, ты свободен от гонителей. Они на тобой не властны, получается. Так получается, да?
Безусловно. И это еще к тому же пример, опять-таки, крестоношения, с которого мы начали разговор. В самом деле, если чисто человеческими мерками, ведь что получается? Человек, как все отмечали, могучего здоровья, в 60 лет уходит из-за, как говорят, сердечного приступа. Это показатель того, каких внутренних сил и жертв физических стоило святителю Тихону пройти этим путем, но до конца пронести свой крест и стяжать венец. Венец исповедника, святительский венец.
А вот вы упомянули, что патриарха Тихона избирали жребием. Насколько я знаю, жребий не самая распространенная в русской церкви была форма избрания патриархов. И возникает тут мысль, как бы понятно, что исключительный собор – восстановление патриаршества. Ну а вот что, а если патриарха избирают не жребием, а голосованием, тут уже не воля Божия, не промысел, а просто воля людей только?
Разумеется, нет. Мы с вами знаем, что ни один волос нашей головы не упадет без воли Божией. Поэтому, на мой взгляд, это, с одной стороны, проявление осторожности, проявление смирения, боязнь проявить нечаянно некое своеволие для отцов собора. С другой стороны, это для нас спустя столько времени яркое очень свидетельство наиболее красноречивого, явленного промысла Божия.
Спасибо. Я еще вот о чем подумал. Мы сейчас говорим, да, о патриархе, об архиерею патриархе. У нас обычно бывает такое ощущение, что архиерей, епископ, человек, облеченный церковной властью, это такой синоним почета и уважения. Да, то есть человек, вот он всего, он достиг. И мы, наверное, редко задумываемся о том, что это на самом деле тяжелее, чем быть, там, может быть, просто священником. Потому что это особый крест. Я правильно понял вашу мысль?
Это
да?
Больше ответственности, но очень трудно сравнивать разные судьбы. То есть это
я не говорю, что там кому-то легче, кому-то тяжелее. Я, может быть, некорректно здесь выразил. Я к тому, что мы часто за начальствующим не видим, собственно, его креста. Нам кажется, что это, да, наоборот, безусловно, почет и уважение, и все. И в этом смысле, знаете, я вспоминаю, когда... Вспоминаю речь на интернизации нынешнего патриарха, который я читал несколько раз, и меня она, честно говоря, поразила, особенно в одном месте, когда там сказано, что не может быть в жизни патриарха ничего личного. То есть все только, вот, все только о служении, о церкви. И вот как бы тут это тоже, наверное, такой пример большого крестоношения. И, наверное, это было свойственно и, в общем-то, и патриарху Тихону, наверное, да?
Безусловно. А вот в упомянутых вами словах святейшего патриарха Кирилла меня особенно потрясло тогда, потрясла мысль об одиночестве. В человеческом понимании одиночестве, на которое обретен человек, являющийся представителем церкви. Потому что святейший патриарх Кирилл прямо сказал, что он, став патриархом, не имеет права иметь друзей, то есть не имеет права кого-то выделять, кого-то приближать к себе. Это одна из высших ступеней, по-моему, как раз вот этого несения своего креста, когда все в твоей жизни подчинено служению церкви, служению Господу.
Ну и нам, простым людям, может быть, даже такая степень недоступна. Кстати, вот хороший вопрос, да? А вот возьми свой крест, мы сразу думаем о мучениках, о тех, кого гнали, или о людях, как вы в самом начале упомянули, может быть, там, не дай бог, тяжело больным родственникам, и вот человек за ним ухаживает и несет свой крест. А вот есть... Там, меня как-то Бог миловал, меня никто не гонит. А Бог миловал, родственники все здоровы. А где мне в жизни понять, как понять, где мой крест, что такое мой крест? Вот на этот вопрос мы ответим после небольшой паузы, буквально минуту прервемся. Напомню, это «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в гостях протоиерей Лев Семенов и чтец Кирилл Алексин, оба представителя ПСТГУ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
«Светлый вечер» на Радио Вера.